уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень сегодня Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И, Валерий Валерьевич, вас с Днем социолога я поздравляю.
Спасибо.
И хотела бы вас спросить о следующем. Вот как вы сами определяете вызовы для современной социологии? Потому что наука, безусловно, важная, вот, и востребованная. Но вот для современной социологии вызовы какие бы вы определили?
Ой, я вообще не социолог по профессию, по образованию точнее. Так. Вот, поэтому мне, конечно, очень как не по чину за социологию говорить.
Ну как, вы же возглавляете такую структуру. Невольно стали социологом, в любом случае, мне кажется, нет?
Давайте тогда займемся ликбезом.
Давайте.
Какую структуру я возглавляю? Я возглавляю Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Так.
Вот. Назвать ли ее социологической структурой? Ну, наверное, нет. Это опросная служба. Служба, которая проводит исследования, применяя широкий спектр методов, но вот самый известный из них – это опрос. Uh-huh. И даже конкретнее можем сказать – телефонный опрос. Вот. Очень часто под социологией наши сограждане понимают именно это. Вот. Но это совершенно не так. Это только вот сбор данных, значит, метод сбора данных. А настоящая социология начинается после того, как данные получены, и вот нужно их анализировать, интерпретировать, на основании mm-hmm. них строить какие-то интересные теории, вот, потом их проверять и так далее и тому подобное. Так что история социологии, она безмерно, так сказать, дольше, чем история опросного дела. И, собственно говоря, сама галактика, так сказать, социологическая, вот в ней опросы – это, ну, такая, может быть, небольшая солнечная система, угу. вот, которая привлекает внимание. Но на фоне других, значит, систем она, вот, можно сказать, блекнет. Угу. Поэтому за эту идентификацию, то, что с Днем социолога поздравляют в основном
опросников,
тех, кто опрос занимается, это мы в основном должны благодарить вас, дорогие журналисты.
Но вы начали со слова «ликбез», я поняла, что камень ко мне прилетел. Но при этом вы же понимаете, Валерий Валерьевич, что у вас в любом случае говоришь в ЦИОМ, подразумеваешь социолог. Это как-то уже въелось полностью, потому что, ну вы как опытный все-таки человек, сами призываете нас разделять, что есть в ЦИОМ, а что есть социология. Но при этом, хорошо, спрошу тогда по-другому. Что можно ответить тем людям, которые, ну, во-первых, да, ассоциируют в ЦИОМ с социологией, как и других ваших коллег, и плюс говорят, что неважно, как человек ответил, важно все-таки, как с выборами, да, важно, как посчитали в любом случае, и важно, что написали в конце концов. Вот про уровень доверия государственным опросным службам.
Окей. Давайте о доверии чуть ниже, чуть позже.
Давайте.
Сейчас начнем все-таки вот роли места, да, то есть в целом
в истории,
и социологии
в истории.
России.
Так.
И современно. Вообще три больших есть сектора, которые вместе составляют социологическую науку сегодня в России. Первый сектор – это академический. Это некоторое количество академических институтов, они сейчас все объединены в так называемый Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, ФНИСЦРАН, такое mm-hmm. непроизносимая аббревиатура. Вот там сидят, значит, высоколобые социологи, проводят глубокомысленные исследования, вот, значит, и книжки выпускают замечательные, конференции проводят, дискуссии и так. Вот это классическая такая наука. Вот. Но о ней никто не знает практически. Вот. Значит, и она очень мало кому интересна, кроме самих, как сказать, авторов. Вот. Второй сектор, он более такой популярный, это наука вузовская. Это Высшая школа экономики, это Новосибирский государственный университет, это Санкт-Петербургский государственный университет. Я вот сейчас только три вуза назвал. Вот. На всех есть социологические факультеты, отделения. Но на самом деле в России около 100 университетов выпускают социологов. И, конечно, на этих кафедрах, в этих департаментах, на этих факультетах работают социологи, которые не только учат, но и проводят исследования, и пишут книжки, иногда просто замечательные. Вот, например, Вадим Радаев в Вышке работает, замечательный наш экономический социолог. Или Дмитрий Иванов на факультете социологии Санкт-Петербургского университета работает, тоже пишет суперкнижки очень интересные. Это второй такой сектор. Ну, а третий сектор – это самые уж такие эмпирики, практики, знаете, от сохи, вот, с грязью под ногтями. Вот. Это люди, которые проводят исследования в интересах непосредственных заказчиков. Кого? Это государство, конечно. Это политические партии. Вот. Это некоммерческие организации. Это бизнес. Это региональные администрации, мэрии. То есть вот все, у кого есть задачки, нерешаемые, без понимания, что народ об этом думает. Вот. И таких организаций в России около 600. 600 примерно организаций занимаются у нас изучением общественного мнения и маркетинговыми исследованиями. В целом одна из них. Вот это такой третий сектор.
Понятно.
Вот у нас, значит, три источника, три составные части современной российской социологии. Так что все мы отмечаем праздник, а конкретно в целом отмечает его следующим образом. Мы проводим всероссийский социологический диктант. Вот. Он проходит сегодня весь день до 22:00. Вот. Кто желает, заходите на сайт dict.vcom.ru. Можно зарегистрироваться. И у вас будет полчаса для того, чтобы ответить на 26 вопросов. Очень разных, но всех интересные, яркие, захватывающие. По итогам получите объективную оценку ваших социологических знаний по стобальной шкале. Вот. И даже сертификат получите, если хотите. Так что, да, это уже третий раз, кстати. Ну, с каждым годом все больше и больше народу участвует. Прежде всего, конечно, студенты, но не только. Тут у нас никаких запретов на возраста нету. Всех призываю присоединиться и тем самым почтить науку, социологию.
По поводу доверия и того, как... Хорошо, вот мне понравился термин «заказчик». Вот заказчик всегда открыт результатом? Или так бывает, что, в общем, надо посчитать так, как заказчику хочется?
Заказчик всегда закрыт результатом.
Закрыт. Так.
Слушайте, ну заказчики бывают разные. Вот, желтые, белые, красные. Лучше всего те, мы больше всего любим тех заказчиков, которые действительно хотят понять, что происходит. То есть для кого важно не галочку поставить, а важно разобраться в происходящем. То есть это, как правило, люди, которые рублем вот, или своей репутацией, некоторые своей должностью даже, отвечают за успех значит, дела. Вот. И у меня был такой случай когда-то давным-давно, лет 15 назад, значит, один бизнесмен открывал в Москве большой центр по торговле подержанными автомобилями. Вот. Сейчас ими все торгуют, вот. Да и тогда, в общем-то, все. Но это был такой первый цивилизованный такой первая большая цивилизованная площадка специально для этого. Не под открытым небом, а вот такое многоэтажное строение, вполне современное по тем, значит, годам. Вот. И они пригласили нас провести исследование. Я спросил, а зачем вам это надо? Вы уже все построили. Они говорят, ну вот ты проведи исследование, значит, результаты обнародуй, все про это прочитают, поговорят, и к нам придут покупатели. Вот. То есть, так сказать, им было не очень интересные результаты этого исследования, но сам факт того, что оно проводится и СМИ о нем напишут, по их мнению, должен был сработать на них. Я говорю, ну давайте проведем. Провели исследование, показали результаты. Заказчики были сильно удивлены. Они многое в результатах увидели, чего совершенно не ожидали. В результате они отложили открытие своего торгового центра на несколько месяцев, чтобы учесть вот те вещи, которые стали для них понятными только в результате исследования. До этого они просто не задумывались. Вот. И этот кейс, мне кажется, демонстрирует такую трансформацию, да, человека, который приходит к нам ну, без такого серьезного исследовательского интереса, без серьезного запроса, вот, скорее реклама им какая-то нужна, вот, а в процессе понимает, что исследование – это мощнейший инструмент. Это просто рычаг, которого не хватало Архимеду для того, чтобы, чего он там хотел сделать, этот самый, земную ось, значит, повернуть, да, вот. И вот этот путь мы проходим с очень многими нашими заказчиками, но, увы, не со всеми, потому что действительно есть заказчики, ну, скажем, приняли какую-нибудь госпрограмму, значит, долгую, значит, обильно финансируемую и так далее. Конечно, хочется понять, значит, насколько эффективно будут деньги потрачены. Вот. Но для этого есть, прежде всего, ревизионные всякие органы, аудиторы, инспектора и так далее, но есть и такой инструмент, как, значит, ключевые показатели эффективности. Достигаются они или нет, растут или нет, от года к году. И вот в том числе многие эти показатели задаются тоже как бы социологически. Ну, скажем, процент охвата людей массовым спортом, да, в стране. Это я, кстати, реальный пример рассказываю.
Так.
Ну и, соответственно, ежегодно надо замерять. Вот тут вот уже начинается игра амбиций. Понятно, от того, какие будут результаты, зависит, значит, похвалят или не похвалят. Вот, может, снимут с должности какого-нибудь чиновника.
Важно, да, что в отчете напишут в итоге, да.
Да, да. И вот тут вот не важно, что происходит, а важно, что напишут в отчете. И вот начинаются борения такие. Вот, значит, борьба бульдогов под ковром. Значит, но тут уже к нам требования, да, держать позицию, держать марку. Вот, и ни на какие компромиссы не идти. Вот, мы, собственно, и не идем, потому что это себе дороже. Вот, и мы считаем, что как бы ни было сложно, и как бы неприятно ни звучали те или иные цифры и данные, вот, только относясь к ним как действительно серьезным показателям ситуации, можно ее исправить.
По поводу последних рейтингов, которые есть на ВЦИОМе, это вот динамика рейтингов как раз доверия политикам, но, конечно, многие обратили внимание, какое место сейчас занял Сергей Кужугетович Шойгу и так далее, но я обратила внимание на формулировки вопроса, вот это «безусловное доверие», и там далее, кто там безусловно доверяет и так далее. Вообще формулировка «безусловное доверие» у меня ассоциируется, вот безусловно, доверие у младенца к взрослым, к матери, например. А не получается ли так, что фраза «безусловное доверие» – это что-то подтверждение, помните, тезису «народ-ребенок», который безусловно доверяет, несмотря на то, что сделают власти?
Ну, вы, мне кажется, мешаете Божий дар с яичницей.
Давайте обратно размешаем.
В вопросе про Шойгу нету безусловного доверия. Вот. А безусловное доверие есть совершенно в другом вопросе. Мы, повторяюсь, значит, отмечаем День социолога, и каждый год, начиная с 2005-го, перед этим днем, перед этим праздником, проводим так называемый опрос об опросах.
Так.
То есть мы просим наших респондентов сказать, а как вам кажется, вообще опросы нужны или не нужны? И, значит, другой вопрос. А вы обычно доверяете результатам соцопросов, которые публикуются, или не доверяете? Вот в этих, в этом исследовании действительно шкала так называемая четырехступенчатая. То есть есть вариант ответа «безусловно доверяю» или там «безусловно нужен». Дальше.
Скорее доверяю, да.
Нужен. Скорее не нужен, скорее не доверяю. Либо безусловно не доверяю, безусловно не нужен. Вот. Она достаточно чувствительна, хорошо себя показывает, и поэтому мы ее применяем в данных случаях. Если говорить о Сергее Шойгу, как и о других политиках, там вообще вопрос открытый. Вот. Там мы просим людей назвать политиков, кому они больше всего доверяют. Причем предупреждаем, что можно называть 4-5 фамилий. Вот. Поэтому там доверие, конечно, нельзя сказать, оно безусловное или не безусловное. Там скорее речь идет о смеси доверия с припоминанием. Потому что когда мы список не предъявляем, то очень многое зависит от того, что человек помнит. Вот. Поэтому в каком-то смысле мы с вами должны здесь разделить лавры, опять-таки, со средствами массовой информации. Чем чаще вы о том или другом политике говорите, тем чаще они его припоминают.
То есть первое, о ком приходит, ну, кто приходит на ум, понятно.
Безусловно, да. Угу. Если же задать закрытый вопрос, так называемый, и причем в лоб, вот доверяете или вы не доверяете, и дальше конкретное имя. Да, тогда результаты будут другими. Вот. Сразу скажу, они будут гораздо более высокими, вот, чем в случае с открытым вопросом. Потому что припоминать уже не придется, вот, а придется только вторую задачу решить, определиться, да или нет. Uh-huh. Вот. И с Сергеем Шойгу здесь, ну, мы давно таких вопросов не задавали, значит, что называется, в лоб и закрытых. Но я, так сказать, могу предсказать, вот, как Сивилла, что у него баланс доверия будет позитивный. То есть, те, кто будет ему доверять, все-таки количество их будет выше, чем те, кто будет не доверять. Вот.
Вопрос.
Наверное, именно... так. А я да. рассказываю, потому что недавно тоже ваши коллеги из информационного агентства «Панорама».
Но это шуточное, знаете, агентство «Панорама». Так.
Сообщили. Что? Сообщили, что... разработал специальную нейросеть под названием Максим Ковалевский, вот, которая теперь предсказывает результаты социологических опросов.
Вам понравилось, я смотрю, да?
Мне
Ну, видите, как. Правда, иногда оказывается, что новости «Панорамы» реальные.
Если кто не знает, Максим Ковалевский – это один из создателей русской социологии, в том числе ему мы обязаны, значит, открытием первого русского социологического факультета. Он открылся в начале 20 века, в самом начале в Париже. Русская социологическая школа. Так что вот этот алгоритм или нейросеть Максим Ковалевский нам точно очень нужна.
Ну, вы знаете, Валерий Ильич, я вас, честно говоря, не готова назвать только социологом, только главой ВЦИОМа. Я считаю, что вы еще все-таки и политолог. Вот, поэтому спрошу с политологической точки зрения, если позволите. Есть ли прямая корреляция между тем, что люди говорят, что они, безусловно, доверяют или просто скорее доверяют каким бы то ни было политикам и понимают логику принятия решения? А, соответственно, у политиков... Политики опираются на результаты опросов по ним, ну и, соответственно, предполагают, то решение, которое они примут, будет ли оно позитивно или, наоборот, негативно. Ну, то есть вот эта корреляция между результатами опроса и принятием решения.
Ну, Юрий Левада, мой предшественник на посту директора ВЦИОМ, говорил, что нельзя людей, обычных, простых людей, упрекать за то, что вот они неправильно как-то понимают, значит, решение власти и вообще ее устройство и процесс принятия решений. Человек видит то, что ему показывают. А если что-то от него скрывают, то он этого и не видит. Угу. Вот. Поэтому, ну, тут не надо рассказывать о том, какие у нас люди там неинформированные или там неглубокие, извините. Вот, это одна сторона медали. Вторая сторона медали, знаете, у нас государство, да и не только у нас, вообще современное государство, оно очень обширное, разветвленное, огромное количество у него всяких там ветвей, далеко не три, гораздо больше. Вот, значит, полномочий, уровней, они все перекрещиваются между собой, разделяются, значит, очень сложно. Поэтому на самом деле человеку даже и не надо в большинстве своем знать, кто чего и как. Вот, ему надо понимать, кто перед ним отвечает за вот то, что действительно для него важно. Что для человека важно? Цены важны на основные товары, продукты, питания. Важно наличие работы и зарплаты. Важна система образования детей, значит, учить, вот, в люди их выводить. Важна, конечно, система здравоохранения. Ну и в такие непростые времена, как сейчас, важно, чтобы безопасность была, да, и внутренняя, и внешняя. Угу. Вот ключевые вопросы. Вот кто за них отвечает? Ну, фигур-то немного.
Ну, конечно. Вот,
для нас, как показывают наши опросы, это прежде всего президент Путин. Вот, он в центре всего, так сказать, такое солнце, вокруг которого наша политическая вселенная вращается. Вот. И еще несколько фигур на федеральном уровне. Вот Шойгу вы говорили, да, Шойгу, Лавров еще.
Мишустин, вот, наверное, еще, да.
Угу. Да, ну, по сути, все на федеральном уровне. Дальше есть еще губернатор. Когда-то был еще мэр, теперь мэра нет, потому что мэры не избираются в основном, а назначаются. Вот, все. То есть людей, которые могут ответить, и к которым люди, или которых люди слушают, и к которым обращают свои вопросы, письма пишут, между прочим, да, обращения граждан. на которые чиновники обязаны отвечать. Вот, вот они все эти перечисленные. А дальше, как, где какой там управдом, ЖЭК, значит, или там замначальника отдела мэрии, за что отвечает, людям абсолютно не важно, не интересно, и нельзя их за это ругать.
Нет, я как раз говорю про вот нескольких человек, которые принимают решения, ответственны за принятые решения и так далее. Вот про эту как раз корреляцию. Я спрашивала, понятно, что речь не идет о муниципальном депутате каком-то, а речь идет непосредственно о верхушке управления.
Ну вот, некоторое время назад существовал такой интересный механизм, когда все популярные решения приписывались президенту, а все непопулярные решения приписывались правительству. Вот, значит, и это, конечно, позволяло многие, значит, проблемки, так сказать, такие решать. Вот, но сегодня, очевидно, у нас правительство никакой, так сказать, ну, как бы автономии, по сути, не имеет. Это, так сказать, команда, которая работает под непосредственным управлением президента. Вот, последние решения сентябрьские, да, о создании там специального совета по координации, они еще больше подчеркнули, что теперь это на таких военных, мобилизационных рельсах, вот, работают все вместе под одним руководством. Да, и люди так и все это и воспринимают.
Имеет ли смысл, Валерий Валерьевич, в нынешние непростые времена проводить опросы по каким-то травмирующим обществу событиям, ну, например, тем, что на фронте происходит, и какие решения политические принимаются, как вы считаете?
Ну, людей же волнуют эти вопросы. Да. Почему не проводить? Когда теракт происходил, значит, с мюзикл «Норд-Ост», да, на Дубровке, мы проводили опросы. Когда в Беслане террористы школу с детьми захватили, мы проводили опросы. А почему сейчас не проводить опросы? Проводим опросы каждый день, и мы проводим, и коллеги наши проводят. И результаты обнародуем. Вот. Конечно, стараемся быть очень осторожными в формулировках, потому что война идет, как известно, не только на земле, вот, но и, так сказать, в информационном пространстве, в информационной сфере, и очень легко поддаться на, так сказать, какую-то провокацию, увы. Вот. Ну вот, специально, так сказать, процеживаем через мелкое ситечко, вот, консультируемся, советуемся, стараемся так формулировать наши вопросы, чтобы, ну, вот эту нейтральность, объективность по максимуму в эти непростые времена сохранить.
Угу. А помните, много, в том числе и ваши коллеги, проводили не так давно и на регулярной основе стали проводить исследования по уровню тревожности состояния граждан России. И прямо вот месяц назад...
Коллеги, да. Фонда общественного. На самом деле они и всю дорогу их проводят. Угу. Вот. Это просто сейчас они привлекли такое внимание, когда после указа 21 сентября о частичной мобилизации фантастически просто вырос уровень тревожности. Там больше 70% опрошенных ФОМом сказали, что и люди вокруг них испытывают тревогу. Вот. А те, кто испытывает там спокойствие, нормальные позитивные чувства, там их меньше 20%. Ну, с тех пор немножко скорректировались цифры. То есть там уже сейчас не 70, а там 50 чем-то тревожность испытывают. 56, что ли. Вот. Все равно высокая цифра, но уже не рекордная. Вот. Она показывает, что паника закончилась, но тревожность осталась. Вот. Эта тревожность теперь явно важный фактор нашей общественной жизни. Вот, на ближайшие месяцы точно. И мне кажется, что это великолепный совершенно пример, как может помогать наша работа, наша профессия в эти непростые времена. Вот. То есть... Как реагирует общество на мобилизацию? Вот как мы узнаем? Ну, во-первых, у нас у каждого есть своя собственная позиция, реакция и так далее. Во-вторых, есть позиция наших знакомых, близких, значит, с кем мы общаемся. В-третьих, есть социальные сети. В-четвертых, есть средства массовой информации. Но все это, увы, субъективные истории. А мы даем объективную оценку и показываем действительно, что массово, что, значит, захватывает большие, значит, группы людей, а что является эмоциями, значит, или декларациями очень и очень небольших групп.
Давайте продолжим после новостей. 3 минутки. У нас пауза. Валерий Федоров с нами, генеральный директор ЦОМа.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Валерием Федоровым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Наш слушатель интересуется, Валерий Валерьевич, как раз отталкиваясь от как бы алгоритмов работы ВЦИОМа, говорит, у вас опросная служба в основном по телефону, но не получается ли, что это уже прошлый век, потому что все-таки, тем более, звонят на стационарные часто телефоны, а люди все сидят в интернете и с мобильными?
На стационарные уже не звонят, это уже в прошлом.
Совсем. Значит, человеку позвонили на стационарный недавно.
Ну, значит, не мы.
Вот. ВЦИОМ не звонит на стационарный.
Кроме... Так. Я уже говорил, и вот сейчас повторю, что кроме ВЦИОМа еще порядка 600 организаций в России занимаются исследованием. Вот. Теперь вчерашний этот день или позавчерашний? Да нет, этот день сегодняшний, на самом деле. Телефонные опросы сегодня – это 90% всех опросов, которые в России проводятся. Поэтому это день сегодняшний. Я думаю, мы сейчас на пике, так сказать, популярности именно телефонных опросов в качестве исследовательского инструмента. А вот день завтрашний – но это действительно что-то другое. Что, скорее всего, это будут опросы в интернете. Уже сейчас в интернете огромное количество опросов проводится, но практически все они не носят научного характера, репрезентативность там отсутствует. Вот. Так что это скорее можно назвать так называемыми соломенными опросами. Почему соломенными? Ну, потому что вот берете пучок соломы, подбрасываете его в воздух, вот, он падает, но не сразу. Сначала его несет в какую-то сторону. В какую? Вот вы узнаете, в какую дует ветер, в ту и несет пучок соломы. Вот вам вся эвристическая ценность от такого опроса. Она есть, но, увы, невелика. Вот, научный опрос дает гораздо большую ценность. Не только куда ветер дует, но и какой силой он дует. И еще т.д. и т.п. Вот, поэтому, действительно, завтрашний день опросы в интернете. Мы их тоже проводим, но пока довольно скромно. У нас только около 5% всех опросов сейчас опросы в интернете занимают. Ну, дальше будет, конечно, больше. Но говорить о том, что телефонные опросы уже устарели и можно сбросить их с парохода современности, нет. Я думаю, еще 3-5, а может быть и больше лет телефонные опросы будут работать достаточно эффективно.
Угу. Валерий Валерьевич, а отталкиваясь от нашего с вами разговора по поводу уровня тревожности состояния граждан, там же с этим непосредственно связан еще уровень общественного пессимизма, оптимизма, апатии и так далее, потому что, ну, после тревожности идет, соответственно, апатия. Вот. Возникает вопрос, как с этим все-таки работать и что здесь с динамикой?
Ну, это не к нам вопрос. Это, наверное, вопрос к психологам и к психиатрам. Что делать с депрессией, что делать с апатией. Вот. Наша задача в данном случае – это скорее поставить, так сказать, диагноз, сказать, вот общество, оно в депрессии или нет. Вот сейчас сразу скажу, что общество не в депрессии. Наоборот, общество сейчас на качелях эмоциональных находится. Потому что очень много всяких крупных событий происходит, вот, разнонаправленных. И просто взирать на них, наблюдать за ними лежа на диване уже не получается. Вот, приходится как-то реагировать. Ну вот как можно, значит, лежа на диване взирать на мобилизацию, если, значит, берут в армию твоих близких, знакомых, родных, может быть, членов семьи и так далее. Не получается. Вот. Поэтому люди испытывают эмоции достаточно сильные. Вот. Дальше. Идут военные действия. Значит, вот сегодня говорят о том, что Великая Победа захватили Павловку. Вот. Несколько дней назад была, значит, не такая Великая Победа, значит, в кавычках, вот, в Херсоне. Да? Вот. То есть это, увы, такие очень сильные раздражители, вот, и реакция тоже очень разная на них. В первом случае восторг, во втором, значит, паника, ужас и так далее. И вот все это может меняться в течение дня несколько раз. Потому что в таких ситуациях, которые мы сейчас переживаем, люди становятся более чувствительными и более эмоционально подвижными, лобильными. Вот. И это, конечно, очень важный элемент, важный фактор, который надо учитывать при принятии любых решений. властям, экономических, политических, социальных и так далее и тому подобное. Надо быть очень осторожным. Общество взбудоражено, общество обеспокоено, общество находится в ненормальном эмоциональном состоянии.
А с вашей точки зрения, в такие сейчас непростые времена основная задача опросных служб социологии вот в текущей общественно-политической обстановке какая?
Ну, она такая же, как и в другие времена. Мы должны честно давать информацию о том, что происходит. Кому ее давать?
Да.
Вот. Ну, тем, кто ее востребует. То почему вот мы конкретно в ЦИОМ работаем на органы власти? Нам 35 лет в этом году, собственно говоря, нас и создали специально для того, чтобы мы органам государственной власти, тогда еще советским, теперь уже российским, давали информацию по интересующим их вопросам. Да. Потому что цена ошибки здесь довольно высокая. Вот. И мы работаем, не покладая рук. У нас ежедневно идет репрезентативный опрос. Ежедневно, да, больше никто такое не проводит. Мы в год больше 700 исследовательских проектов реализуем. Почему? Потому что, ну, огромное количество важнейших вопросов не могут быть сегодня решены без надежной и актуальной информации о мнении, ожиданиях людей, о том, чего они хотят, чего они боятся, чего они требуют, чего они ждут или не ждут. Вот все это критически важная информация для принятия решений. Если ее не принимать во внимание, а принимать решения без учета, получаются большие ошибки и проблемы. Некоторые из них вот мы сейчас расхлебываем.
В любом случае. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. А, так, еще Эндрю спрашивает, наш слушатель, зачем нужны официальные опросные службы и другие подобные структуры? Их много. Да, они работают, с, например, частным образом, но, например, мы же знаем, что есть закрытые опросы, которые проводятся по линии Федеральной службы охраны, например. И это что-то другое.
Вот я знаю, что такое закрытый вопрос, а что такое закрытый опрос, я не знаю. Закрытый вопрос – это методика такая, когда значит, предлагается набор вариантов ответа, из них можно выбрать. Вот мы сегодня соцдиктант проводим, там 26 вопросов, все закрытые. В среднем по 3-4 варианта ответа. Выбрать можно один. Вот это закрытый вопрос. Вот. Что такое закрытый опрос? Ну, мне кажется, тут очень много мифологии, конспирологии, да. И так далее. Вот. Теперь, что касается официальных и неофициальных опросов. Ну, я с вами согласен, что далеко не во всех странах есть так называемые официальные службы изучения общественного мнения. Ну, то есть государственные. Действительно, далеко не во всех. Вот. И у нас такого не было вот, очень давно, вернее, очень долго. Пока, наконец, в 1987 году не решили, что надо, наконец, такое создать. Вот. Может быть, и не нужно действительно государственных служб. Может быть, лучше все отдать, значит, в частные руки. Я, кстати, совершенно не против этого. Вот. Я считаю, что у нас рынок уже достаточно развитый. Вот. У нас хорошие кадры. Вот. У нас есть много исследовательских структур, центров, служб опытных. Вот, которые... Тут, понимаете, от формы собственности мало что значит, ну, зависит. Тут зависит все от профессионализма.
От репутации, от, скорее, да.
От репутации в том числе, от того, как коллектив удалось подобрать. Вот. Ну, повторюсь, 600 организаций, да, это свидетельство того, что у нас целый рынок существует. Это вот, кстати, большое завоевание, большое достоинство нашей страны. Вот. На пространстве бывшего СССР это только у нас такое есть. В остальных странах там по нескольку служб, вот, и... Так, с одной ноги на другую переминаются. А у нас это действительно такая рыночная история. Это очень хорошо, это замечательно. Это дает гарантию качества. Конкуренция в данном смысле действительно движитель торговли. Uh-huh. Вот. Если говорить о Федеральной службе охраны, то ее задача охранять вот, лица государственной, так сказать, власти, президента, правительства и так далее. Вот. Если они чем-то кроме этого занимаются, ну, мне кажется, это не вполне по их профилю. Ну, вот, значит, были приняты когда-то такие решения. Надолго ли они? Могут ли они быть пересмотрены? Думаю, все может быть пересмотрено со временем.
7-3-7.
Все, что когда-то
да.
может в любой момент исчезнуть.
Пару звонков примем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Добрый день.
Пожалуйста.
Валерий Валерьевич. Какие основные темы для проведения опросов вам задавала администрация президента за последние годы? И исходя вот из вашего практического опыта, чем сегодня больше всего недовольно российское общество?
Спасибо.
Ну, я вам не скажу, какие вопросы задавал.
И это очевидно, кстати, да.
Так. Потому что это наш заказчик, разумеется. Вот существует понятие коммерческой тайны. У нас своей строки в бюджете нет. Все деньги, которые мы зарабатываем по прямым заказам, участвуя в тендерах, разных конкурсах и так далее. И на каждое исследование заключается специальный договор, там очень четко оговаривается, какую информацию мы можем раскрывать, какую нельзя. Угу. Вот. Поэтому раскрывает вообще информацию такого рода обычно заказчик сам. Вот он посчитал необходимым познакомить общество с результатами опросов, вот он публикует, ну или нас просит. Но такое происходит редко. Вообще говоря, у нас на сайте просто море информации опросной, но это меньше 10% того, что у нас есть. Uh-huh. Вот, то есть есть у нас, конечно, гораздо больше. Но показать вам мы ее не можем, потому что это все загрифовано, все является собственностью заказчиков. Причем отнюдь не только государства. Да? Тут частных заказчиков тоже очень много.
Конечно.
Это их право. Теперь, что касается проблем. Проблемы все известные. Вот, да. И не меняются. Вот. Это, конечно, цены, это, конечно, качественные рабочие места. То есть нельзя это назвать безработицей, безработица у нас низкая, но вот дефицит качественных рабочих мест и высокооплачиваемых, это да. Состояние здравоохранения, это вот такой длинный шлейф от пандемии, он никуда не делся. Значит, модная болезнь не ушла, а старые немодные вернулись. Я вот сейчас, например, лежу, гриппую. Да? Uh-huh. Вот, большая радость. К нам вернулись обычные болезни, которых не было. Да. Поэтому, конечно, это беспокоит людей. Ну и что касается военных действий на Украине, да, это тоже одна из тем, в первую пятерку она точно входит по, значит, обеспокоенности людей.
Есть еще такая тенденция, Валерий Валерьевич, как раз по поводу того, что резкая любовь ко всему иностранному. Нелюбовь проявляется. Это как у Ремарка, по-моему, было. Да, это как у Ремарка было, что по приказу сначала люблю, а потом по приказу ненавижу. И наоборот. Есть ли с вашей точки зрения некая опасность в том, что сначала люди воспринимали свою жизнь, как вот она вот такая есть, она такая, ну, правильная, а теперь ситуация меняется настолько быстро, что как бы предлагается понять, что вот та прошлая жизнь была неправильная, а нынешняя становится правильной, где не любят иностранцев, где подозревают их, что они угрожают государству, и так далее.
Ну, знаете, у нас тут такая двойственная немножко политика идет. С одной стороны, мы говорим, отменять никого нельзя.
Да.
И не получится отменять Россию. И вообще это...
Алло. Ой, ушел Валерий Валерьевич, сейчас мы еще раз. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. По коду 8495. Валерий Федоров с нами сейчас должен быть. Да. Валерий Валерьевич, вы здесь?
Да, я с вами.
Попробуем.
Вот меня кто-то попытался отменить.
Скайп, видимо. Ну ладно, мы его победили.
Но всего на 5 секунд.
Так.
Да.
Двойственная история.
Одной рукой мы боремся с отменой России и сами заявляем, что отменять никого не будем. Да, что, в общем, вся эта борьба, значит, за отмены, это неправильно, это мракобесие, вот это новые там темные века и так далее. А с другой стороны, мы, значит, действительно, значит, объявляем большое количество стран недружественными. Вот, мы боремся за импортзамещение. Вот, мы все больше смотрим на мир как на источник угроз, опасностей, а не возможностей. Вот это две такие тенденции, которые действуют одновременно. Я бы сказал так, диалектически, вот, значит, друг друга, значит, друг другу борются. Вот. А, да, ну вот в таком шизофреническом мире мы живем. Вот. Тут вопрос, мне кажется, конкретного совершенно решения. Есть то, без чего нам не прожить. Да? Вот. Но есть то, что мы можем делать сами и можем отказаться. Значит, от удовольствия, значит, получать все такое красивое, блестящее, но и дорогое, значит, из-за границы. Значит, вот, в пользу чего-то своего. Вот, пусть и не такого великолепного. Но это путь, который любая страна на определенном этапе своей жизни проходит. Вот, ну да, видимо, и мы к этому подошли. Но это, я думаю, касается все-таки импортзамещения преимущественно в такой материальной сфере. А что касается духовной сферы, вот эти все поиски своего пути, третьего, там, десятого, четвертого. Ну, знаете, даже при Борисе Николаевиче Ельцине, уж на что он западник был такой, да, антикоммунист, значит, там целовался с Биллом Клинтоном и прочими западными лидерами. Но даже он создал, значит, группу по поиску национальной идеи, которая долго ее искала и не нашла. Вот, это известный факт. Ну, давайте опять ее искать. Мы вообще этим занимаемся лет 500 уже, вот, этим поиском. Я думаю, и дальше будем заниматься. Почему? Потому что, ну, очевидно, Россия, она находится на границе Европы. Вот одной ногой в Европе, другой вне. И Европа, конечно, очень сильный такой гравитационный центр. Центр, который создает идеи, который создает технологии, которые создают продукты, вот, и делает это быстро, ярко и динамично, и привлекательно. И он, конечно, очень сильно влияет. Вот. И мы не можем игнорировать, значит, этот центр, который у нас находится вот буквально за околицей.
Угу.
Вот. Но и сливаться в едином порыве с ним мы, даже если хотим, у нас не получается. Ну вот, многократно пытались, не получается. Поэтому каждое поколение пытается пойти, значит, устроить разрядку, разморозку, значит,
детант, перезагрузку.
Перезагрузку, вот, и в какой-то момент понимает, что нет, опять не получилось, блин, давай назад. Вот в таких качелях, я думаю, мы все обречены существовать еще много-много десятилетий. Поэтому что делать? Ну, расслабиться, вот, это явно не та проблема, которой надо кручиниться. Надо решать реальные
текущие задачи,
проблемы. Да, их очень много и у государства, и у каждого из нас сегодня.
У нас 2 минуты осталось, но последний тогда вопрос, который, мне кажется, вытекает из вашего тезиса. Есть ли в обществе сейчас запрос все-таки на идеологию? Или это все то, что пытаются как бы преподнести сверху и сказать людям, вам нужна идеология, вам нужны какие-то новые рамки?
Слушайте, ну что такое идеология? Идеология – это способ управления обществом.
Да, безусловно.
Вот. Если говорят о том, что нам нужна идеология, значит, действующие инструменты управления обществом начали давать сбои. И это правда, потому что они настроены были на мирную, так сказать, ситуацию. Сейчас у нас ситуация не мирная. И когда она, значит, перейдет вновь в мирную, никто не знает. Вот. Говорят, что у нас есть план, и все движется по плану. Но этот план как-то очень глубоко засекречен. Его не раскрывают. Значит, и поэтому действительно вот этот поиск идеологии явно будет продолжаться. Но я сомневаюсь, что его найдут. Потому что идеологии рождаются не таким способом. Совершенно не таким. Посмотрите, значит, например, как родилась консервативная идеология, как либеральная, как коммунистическая. Вот. Другими путями.
Есть у некоторых современных мыслителей, будем говорить так, или политиков, например, которые сидят в Государственной Думе, что, ну, давайте вспомним старое, давайте вспомним Советский Союз, давайте попробуем натянуть сову на глобус.
Да, давайте. Да мы и так его уже вспоминаем лет 20. Вот.
Да
и
больше
как бы все больше. Да, но что-то не получается никого Советского Союза. Вот. Явно Советский Союз бы, ну, вел бы себя немножко иначе, и немножко другие были бы результаты у Советского Союза. Вот. КПД был бы повыше. Поэтому, знаете, фарш невозможно провернуть назад. Вот, это скорее такая маскировка. Вот, давайте ничего не менять, но все это прикроем еще, значит, красными звездами и серпом с молотом. Вот. Проблема-то в том, что меняться надо реально. Вот, выходить из режима имитаций. А добавлять еще имитаций, значит, краснозвездных, ну, вряд ли нам это сильно поможет. По крайней мере, до последнего момента не помогало. Сомневаюсь, что поможет дальше.
Валерий Иванович, спасибо большое, поправляйтесь. Ждем вас снова у нас в эфире. Спасибо. Валерий Федоров был с нами, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Далее рубрика, потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.